Это был первый в ее жизни опыт непосредственного столкновения с гэбистами. Но она слышала много рассказов о том, как это происходит. Они оказались гораздо вежливее, чем она предполагала. У одного было симпатичное лицо тракториста или конюха, и даже цвет лица деревенский, красновато-воспаленный, какой бывает у людей, которые много времени проводят на морозе. Вяло тыкали книги, сразу поняв, что все прибрано. Потом сделали находку. Из уборной вытащили пепельницу, полную жженых спичек и скрепок. «Чего жгли?» — улыбнулся тот, что с заемом. Он представился Александровым, следователем из прокуратуры, но Оля сразу же забыла его фамилию. Оля не различала, что за гости пришли — милиция, ГБ или прокуратура. Не знала, что рейды эти составлялись по-разному, с тонкими различиями. Одни интересовались исключительно антисоветчиками, подписантами, другие — книгами, третьи — вообще только евреями. «Бумагу туалетную жгли, чтоб в уборной не воняло», — дерзко ответила Ольга. «А скрепками подтираетесь?» — находчиво ткнул в пепельницу Александров. Он догадывался, что именно прищепливалось скрепками. Протестные письма, под которыми собирали подписи, сборники хроники. «Дом полон канцелярскими принадлежностями. Что вы хотите? У меня мать — редактор журнала. Заносчивая сука», — подумал Александров. Он был опытный человек. Ольга старалась не смотреть на потертый чемодан, стоявший под вешалкой, полуприкрытый длинной старой шинелью отца и материной шубой. Заметит? Не заметит? Его тут же и заметили. Похожий на Косыгина, Александров попросил Ольгу открыть чемодан. Она открыла. Он бросил внутрь небрежный взгляд, сразу все понял и расплылся. «Теперь вижу, что хорошо подготовились». Покопались для приличия еще часа полтора. Кроме чемодана взяли две материнские пишущие машинки, отцовский бинокль, любимый фотоаппарат Ильи, все записные книжки, включая материнские, даже календарик отрывной сняли со стены. Еще забрали фотографии его золотой коллекции, портреты самых ярких людей времени — Якира, Красина, Алика Гинзбурга, священников Дмитрия Дудко, Глеба Якунина, Николая Эшлимана, писателей Даниэля и Синявского, Натальи Горбаневской. Это был единственный в то время фотоархив, который годы спустя стал называться диссидентским. Там были среди прочих фотографии, опубликованные в западных газетах. Те, что продал Илья немецкому журналисту Клаусу и еще одному американцу, и те, что ушли через бельгийского дружка Пьера, который распоряжался ими на Западе. Когда Александров вытащил папку из глубины Костиного письменного стола, Ольга поняла, что Илья крепко засветился. У подъезда стояла черная «Волга», а на улице еще одна, серая. Чемодан, машинки и мешок с бумагами погрузили в серую, а самую Олю — в черную. Она сидела на заднем сиденье, зажатой двумя сотрудниками. Везли недалеко, на Малую Лубянку, в одноэтажный дом, на котором было честно написано «Управление Комитета госбезопасности по Москве и Московской области». В третьем часу начался, как показалось Оле, настоящий допрос. Александров, которого Ольга про себя звала Косыгиным, сидел в кабинете, но еще сидел почти бессловесный капитан. Первый за день человек в форме. Она и не узнала, что это был не допрос, а всего лишь собеседование. Что говорить? Чего не говорить? Врать Оля приучена не была. Илья предупреждал: по-умному себя вести значит ничего не говорить. Но это и оказалось самым сложным, и Оля, вопреки намерению, заговорила. Час, второй и третий. Вопросы все были какие-то незначительные: с кем дружите, куда ходите, что читаете. Поминала про эмигранта-доцента. Знали, конечно, что письма подписывала, что из университета выгнали в 65-м, и даже сочувственно: вот этот воз антисоветчины, зачем он вам? Вы же из советских людей. С кем связались-то? Ольга слегка валяла дурака, что-то плела о подругах, которых почти не осталось. Все семейные, дети, работа. Мстительно назвала в числе близких подруг только Галю Полухину. Ни одного лишнего имени, как самой казалось, не назвала. Александров, удивив Ольгу, спросил о Тамаре Брин. «Нет, и не видимся. Раньше дружили, а теперь она с головой в науку ушла. Ни с кем не общается». «Почему же ни с кем? С Марленом Коганом, например, общается. Иврит изучает». Ольга вскинула брови. «Да вы что, правда?» «Здесь я спрашиваю, а вы отвечаете». «Вы, видно, Ольга Афанасьевна считаете себя очень проницательной и умной». Он улыбнулся, показав большие зубы. И Оле на минуту стало жутко. Обнаженной, доступной укусу и уколу, мягкой, как моллюск без раковины, почувствовала она себя. Но мгновенно поняла, что надо сделать перебивку, и попросилась в туалет. Александров позвонил, вошла толстозадая сотрудница, проводила по причудливо меняющему направлению коридору в туалет. На гвоздике в кабинке висели квадратики газетной бумаги. Присев на чисто вымытом унитазе, без сиденья подумала. «Интересно, как выглядит сортир ФБР?» И засмеялась так громко, что сотрудница встрепенулась. Эта минутная передышка помогла. Собралась с мыслями, даже и с силами. «Интересно, врет ли он про Тамару?» «Наверное, не врет». Почему же та ничего о себе не говорила? Странно, странно. Неужели какие-то отношения с Марленом? Никогда ни слова Тамара не говорила. Партизанка. А Марлен хорош. Такая у него подчеркнутая семья, соблюдение законов. Вся эта кошерная фигня. Вспомнила, что Марлен у них в доме ничего не ест, только водку пьет. Водка, говорит, всегда кошерная. Борода неопрятная, лохматая, фигура нелепая. Большая голова в свалявшихся кудрях, широченные плечи, короткие ноги. Но умница, умница, целая библиотека в голове. По полочкам история, география, литература. Блестящий, конечно, но все же. Странно, что Томка на него польстилась, но все может быть. Потом капитан посмотрел на часы и вышел. Минут через пять вернулся, снова посмотрел на часы и что-то буркнул Александрову, и тот поменял тон. Как будто на капитанских часах была написана для него команда. «Так, хватит. Это ваши книги или вашего мужа? Мои, конечно. У меня дома мои книги. Все книги ваши? Ну, некоторые, может, кто-то у меня оставил. В основном мои. Которые из этих книг не ваши? Да мои, мои», — исправилась Ольга. «Откуда они у вас?» Ольга, подготовившаяся именно к этому вопросу, с готовностью сказала: «Покупаем книги. Мы, читающие люди, покупаем много книг. Где? Ну, знаете, в Москве есть черный рынок. Там все можно купить. И барахло заграничное, и духи, и книги. Где же этот рынок находится?» «Ну, по-разному. Кое-что на Кузнецком мосту покупала. Точнее, точнее. Где на Кузнецком? Толкучка есть книжная в Москве. Там много чего продается. Прямо вот так стоят на улице люди на Кузнецком мосту и предлагают вам». Он вытащил из стопки Автарханова. «Технологию власти?» «Ну да», — кивнула Оля. Потом он вытаскивал книги одно за другой, пока ему не надоело. Капитан два раза выходил, потом приходил снова. «Ну, что я могу вам сказать, Ольга Афанасьевна? Вся эта книжная деятельность квалифицируется как антисоветская и подпадает под действие статьи 191, часть 1 Уголовного кодекса. Мера пресечения от 3 до 5 лет». «Может, вы не знали?» Последний он сказал даже с сочувствием. Ольга, с малолетства избалованной всеобщей симпатией, любовью и восхищением, мучилась более всего от полнейшей неопределенности отношений с собеседником. Он был малоприятный человек, враг по определению. Но инстинктивно она продолжала полагаться на свое обаяние. Кокетство и уверенность в себе невольно пробивались через сдержанность, которую она себе наметила как линию поведения. Но собеседник был глух и бесчувствен, и она все сбивалась, ловила себя на внутренней непоследовательности и страшно от этого измучилась, потому что никак не могла понять, чем все это кончится. Отпустят, арестуют, убьют. Нет, не убьют, конечно. Но минутами вдруг бросал ее в страх, животный, физиологический, который явно превышал человеческие возможности, и длилось это все ужасно долго. Много спрашивали об Илье, про его работу. Он был кое-как прикрыт справкой, что работает секретарем. У него был уже третий патрон. После сельскохозяйственного тестя, академика, короткое время был вздорный старик-писатель, который, оформив его, через полгода расторг договор. Теперь же был человек приличный, тоже писатель, но проживающий в Ленинграде. Так было уговорено, если что, Илья работает на него в московских библиотеках. На все вопросы, связанные с Ильей. Ольга отделалась одной трудно опровергаемой фразой: «Не знаю, этого мне муж не говорил». Выстраивала картину послушной и подчиненной жены. «Вы подумайте, Ольга Афанасьевна, подумайте. Может, не стоит нам ссориться? Уверен, что и родители ваши огорчатся. Мы с вами сегодня побеседовали, познакомились. Книжечки эти останутся здесь, само собой разумеется. И предостаточно их. На 5 лет потянет. Опись, пожалуйста. Да-да, уже подписали. Вы все обдумайте. Мы с вами в ближайшее время встретимся, нам есть о чем поговорить. Мы понимаем, что ваш муж втянул вас в эту антисоветскую деятельность. Вы должны подумать, решить, с кем вы. И вот здесь подпишите о неразглашении нашего с вами разговора». Похоже было, что дело идет к концу. Висящие в кабинете часы показывали 11:15. Александров расписался на клочке бумаги. Отдал его давно уже сидящей здесь сотруднице. Это был, как выяснилось, пропуск на выход. Коридор был сущий лабиринт. Заламывался под странными углами, и длина пути к выходу как-то не соотносилась с небольшим, в общем-то, размером дома снаружи. Выйдя, Ольга хотела взять такси. Ни одна машина не остановилась, и она потащилась через всю площадь Дзержинского к метро. Родной дом был выпотрошен, растерзан и унижен. И как только они за такое короткое время успели разрушить приличие и достоинство их холеной квартиры. На паркете отпечатки обуви, книги свалены кучами, сложные стопками генеральское белье, простые кальсоны и рубахи, чуть не с военных времен накопленные на полках. Кривым веером разъехалась по большому коридору. Хорошо, что мать третью ночь на даче, и ничего этого не видела. Ильи не было. На столе лежала записка от домработницы Фаины Ивановны: «Оля, Костика забрали из школы к себе. Переночует у меня, утром отведу в школу. Позвони, когда придешь, Фаина». Такую бы маму иметь, как Фаина. Никогда никаких вопросов. И всегда делает именно то, что нужно. И Олю вырастила без единого лишнего слова, и с Костей помогает так, как никто на свете. Какое счастье, что мать сегодня поехала на дачу, не заезжая домой. Позвонила Фаине. «Фафочка, ты меня всю жизнь спасаешь, просто слов нет». Фаина поворчала, поругалась тихо и сказала, что если Оля так себя будет вести, то она уйдет от них. «Хоть бы дитя пожалела», — прошипела напоследок и повесила трубку. «Золото, чистое золото, а не человек». Поколебавшись, Ольга решилась позвонить Марии Федоровне, Илюшиной матери. Набрала номер, но сразу там не ответили, и Ольга положила трубку. Усталость была сильнее страха. Оля рухнула на диван и мгновенно заснула. Через 15 минут проснулась сердцебиением в самом горле. Сна как не бывало. В 3:30 ночи затеяла уборку, к утру перевела дом в порядок. Что будет с Ильей, свербело внутри. Позвонила Гале на работу, надо срочно повидаться. Через час Галя сидела на Ольгиной кухне. «Галя, у нас был обыск». «Ты понимаешь, вся история началась с машинки», — начала Ольга, но Полушка уже вся тряслась и заливалась слезами. «Скажи честно, ты мужу своему говорила, что печатаешь? Что машинку у меня взяла?» Полушка клялась, что муж ничего не знает ни о пишущей машинке, ни о том, что Галя подрабатывала перепечаткой. И вообще ни одному человеку она об этом ни слова не говорила. Клялась столь горячо, что пришлось ей поверить. Как все попало в ГБ, оставалось загадкой. И почему, черт подери, они ждали? не пришли сразу же. Олечка, ты только пойми одну вещь, что как раз теперь я Гене должна все рассказать. Получится, что я всех подставлю, и тебя, и Антонину Наумовну, и Гену. У него ведь тоже неприятности могут быть. Ну что мне, вешаться теперь? Может, ты думаешь, я неблагодарна, не понимаю, сколько твоя семья для меня всю жизнь делала? Но Гена-то этого не понимает. Это его вообще не касается. У него вообще другая жизнь и понятия обо всем другие. Он идейный. Оля! Но ведь и ты была идейная. Кто секретарем комсомольской организации в школе был? Я, что ли? Ты была вообще самая из всех советская. Тамарка, хоть и молчала, антисоветская, а я вообще никакого отношения не имела. Мое дело с 12 лет было брусья разновысотные, да бревно, и все. Тут щелкнул замок, валился Илья. Обнялись, как после длинной разлуки, припав друг к другу в изнеможении. Полушка сообразительно быстро оделась и выскользнула. «Когда отпустили?» — спросил Илья, не выпуская Ольгу из рук. «В 11 вечера. А тебя все держали?» «Сначала повезли к матери. Все забрали подчистую. Все. Лаборатории у меня больше нет. Потом на Малую Лубянку отвезли. И до сих пор держали. С тех пор, как Костя пошел в школу, и они перебрались в московскую Олину квартиру, лабораторию он перевел к матери, в чулан. Одноэтажный дом? И я там была. Ну да. Московское управление. Черт с ними, бормотал Илья, и все было неважно, все, кроме ясноглазой Оленьки, жены, любимой, которая стоила всего, всего. Отбивал ее как мог. Все взял на себя. Ты ведь и в самом деле... Он книги в дом затащил. Выпутывал Олю как мог. Сам как-нибудь выкручусь, только бы Олю не подвести. Теперь Оленька с чуть потрескавшимися губами, с веснушками, заметными по белой коже, самая главная часть жизни, самая сердцевина, гладила его по лицу. Ему еще предстояло разбираться с конторой, но он твердо решил, что Олю должен отбить любой ценой. Антонина Наумовна, вернувшись с работы, получила от дочери полный отчет о происшествии. Антонина схватилась за сердце, а потом за телефонную трубку, назначила на завтра свидание с генералом Ильенко, курировавшим Союз советских писателей со стороны жизненно важных органов. Они были в приятельских отношениях с 30-х годов, когда она только начинала свою большую карьеру. Пережили чистки, потом сами их успешно проводили. Выдержали бои с формалистами, работали совместно еще по Оренбургу. Сложная работа и очень неблагодарная, но архиважная, уверена была Антонина Наумовна. Ильенко своим помогал. Помог и Антонине Наумовне на этот раз. Она встретилась по его звонку с другим генералом, побеседовали унизительным для писательницы образом, но в конце концов и это уладилось. Вернули ей все ее машинки, старый Ундервуд и новую Оптиму, записные книжки, рукописные материалы, извлеченные при обыске. Среди возвращенного оказались даже книги Ильи, какие-то религиозные, дореволюционные, которые Антонина Наумовна и в руки взять брезговала. Илье, между прочим, вернули и аппараты, и фотоувеличитель. Только Эрика Олина вернулась через 3 месяца по специальному заявлению. Как она туда попала, кто стукнул, не сказали. Антонина Наумовна не была скандалисткой. К тому же после изгнания Ольги из университета она испытала всю горечь разрыва по известной русской линии отцы и дети. Поэтому не высказывала дочери никаких упреков. Уже вырвана была из сердца надежда на единомыслие. А ведь растила девочку для себя, по лучшим образцам. Ольги бы ее родителей, темных, религиозных фанатиков, что бы сказала? Глаза горели сухим пламенем, губы ее сжались окончательно, в жилах текла суровая греческая кровь. В молодые годы ее часто принимали за еврейку, что раздражало безмерно. Зато теперь она приобрела сходство с византийской иконой. Яростное, одухотворенное лицо, без милости и сострадания. Параскева Пятница или Святая Ирина. Только вместо нимба крючком вязаный берет или топорная каракулевая шапка из литфондовского ателье. Первой мыслью Антонины Наумовны было разменять квартиру на две. Не видеть ни дочь, ни зятька. Потом одумалась. Вторая-то квартира после ее смерти, что же, государство отойдет? А внук? Паренек хороший, добрый, к деду привязан. Его-то за что наследство лишать? Нет, не надо. А кроме того, за ними нужен глаз, решила старая писательница. Хотя и раньше знала, что государственное око давно держит под присмотром паршивца этого мужа, а заодно и Ольгу. С этого времени Антонина Наумовна поменяла жизненное расписание. На дачу ездила непременно на выходные, на праздники, а в будни не всякий день. И на каждой неделе пару раз навещала молодую семью. Всегда без предупреждения, чтобы всегда ожидали ее прихода и не устраивали никаких антисоветских сборищ, шума и безобразия. Фаина продолжала свое служение, отпускала легкомысленных родителей по вечерам, даже ночевать оставалась. Оля с Ильей много шастали по гостям, все это были новые, интересные люди. Школьных подруг жизнь развела. Виделись они теперь раз в год, 2 июня, волен день рождения, изредка перезванивались. Такое разбегание случилось по естественным причинам. У каждой была теперь своя жизнь, своя личная тайна. У Тамары, кроме возлюбленной науки, был еще возлюбленный Марлен. А у Гали, кроме мужа и работы, тайное занятие. Лечила обнаружившееся бесплодие во всех возможных лечебных заведениях. У гомеопатов, травников, а также у шарлатанов всякого рода. Общим, у подруг оставалось лишь школьное прошлое, которое становилось все более далеким и все менее значительным. Шли самые счастливые годы Олиной жизни. Все катилось, как по тонкому льду, опасно и весело. Тот доцент-писатель, который свел Олю с Ильей у дверей суда в 66-м году, отсидел свой 7-летний срок, вышел и укатил в эмиграцию. Ни Оля, ни Илья не встретились с ним в предотъездные месяцы и долго потом жалели. Но оказался он недоступен. Может, сам никого не хотел видеть. Может, жена выстроила вокруг него железный занавес. И уехал он как-то незаметно, без большого скандала. Видно, власти предпочли от него избавиться. К тому же пошли дурные слухи о его связях с ГБ. Все подпольщики тех лет, читатели и делатели сам издата переругались и разбились по мелким партиям. На овец и козлищ. Правда, разобраться, кто овцы, кто козлище, не удавалось. В мелких стадах тоже простого единомыслия не было. Куда там западникам, славянофилам, шестидесятникам 19-го столетия? Теперь было гораздо разнообразнее. Теперешние одни были за справедливость, но против родины, другие против власти, но за коммунизм. Третьим хотелось настоящего христианства, а были еще и националисты, мечтающие о независимости своей Литвы или своей Западной Украины, и евреи, которые твердили только об отъезде. И была еще великая правда литературы. Солженицын писал книгу за книгой. Они уходили в сам издат, гуляли по рукам в догутенберговском виде, рассыпанные, мягкие, еле читаемые листочки папиросной бумаги. Противиться этим листкам было невозможно. Такая сокрушительная правда, голая и жуткая, о себе, о своей стране, о преступлении и о грехе. И тут, уже из эмиграции, доцент университетский, писатель подпольный с подмоченной репутацией, с западной славой, умный, язвительный, злоязыкий, как черт, написал, не стыдясь, слова убийственные, обозвав Россию сукой, а великого писателя недообразованным патриотом.